Книга Иезекииля – древняя книга пророчеств, видений и знамений, написанная тысячи лет назад, сейчас осуществляется перед вашими глазами. Книга Иезекииля откроет ваши глаза на эту старую книгу. Ее написал иудейский пророк Духом Божьим. Ее послание сегодня важно для вас. Откройте грядущие тайны, о которых говорится в Библии. Библейские пророчества, какие вы никогда раньше не видели. Узнайте о славе Божьей, о которой написано в книге Иезекииля. Пришло время быть мужественным. Узнайте, какое место книга Иезекииля, Израиль, народы и церковь занимают в Божьих событиях последнего времени. Оснастите себя Словом Божьим и будьте готовы к возвращению Иисуса. Узнайте важную информацию о событиях последних дней из книги Иезекииля. Есть три группы людей, к которым обращается Писание. Сегодня Глория Копланд и Билли Брим изучают одну из этих групп – народы. Узнайте, как их роль открывается в Библии. Далее на передаче «Победоносный голос верующего».
Здравствуйте, я Глория Копланд. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Мы говорим о том, что грядет. Сестра Билли Брим вместе с нами, и она знает некоторые вещи из Библии, которые скоро произойдут. Дело не в том, что они могут произойти, они точно произойдут, потому что так о них написано в Писании.
Это написано.
Это написано.
Благодарение Богу за написанное
Слово Божие. И нам это нравится. Церкви это понравится. Если вы рождены свыше, это хорошая новость. Если же вы не рождены свыше, вам лучше сделать шаг и родиться свыше, потому что Иисус грядет.
Чип, мой сын, занимается спортом. И в нашей семье очень любят спорт.
Я знаю.
Ты знаешь. Он и Шелли смотрели игру, которую они пропустили, потому что проповедовали. Но они ее записали. И это была игра, в которой наша команда победила на последней секунде. Они просто смотрели эту игру, и они очень расслабились. И Чип посмотрел на Шелли и сказал, «Ты понимаешь, что если бы мы не знали результат этой игры, мы бы очень нервничали? Мы очень эмоционально реагируем на игру, мы кричим, мы подсказываем игрокам, понимаете? Но мы знаем результат игры». Поэтому не переживаем.
Нет, не переживаем.
И одна из причин того, почему мы не переживаем, это пророк Иезекииль.
Слава
мы
Богу.
Мы будем изучать его всю эту неделю. Поэтому обязательно возьмите свои Библии.
Аминь.
И мы знаем, что произойдет со странами Ближнего Востока.
Мы не ходим во тьме. Мы ходим
Нет,
во свете.
Нет, мы во свете. Именно так и сказал апостол Петр. Он сказал, «Эти пророки Ветхого Завета, как свет сияющий в темном
Аминь.
Месте». И вы прислушиваетесь к ним.
Хвала Богу.
Поэтому, если вы хотите знать, что произойдет, вы не можете пропускать пророка Ветхого Завета.
Нам советуют прислушиваться к ним.
Нам советуют прислушиваться к ним. Ты права, Глория. Нам советуют. Иисус советует нам. Наблюдайте за смоковницей. И смоковница, конечно же, это пророческая нация. Я недавно закончила книгу, которая называется «Как вы можете молиться в эти последние дни?» И мое призвание — помогать молитвенникам. Первая часть этой книги биографическая. В ней говорится о том времени, когда я работала у Кента Хейгена. В то время не было никаких христианских программ на телевидении, потому что это было начало для
О,
нас.
О, да.
В 1967 году, когда мы приехали на его собрание.
Это все изменило, не
это
так ли?
Это изменило нашу жизнь. Еще на прошлой неделе я говорила людям о том, что говорение языками было от дьявола. А на следующей неделе я уже сама говорила на языках. Тогда все изменилось.
Да.
И брат Хейген стал нашим учителем. Он стал отцом веры для нас.
Да.
И в 1970-м я начала работать у брата Хейгена. В 1967 году приняла крещение Духом Святым и начала знакомиться с учением Кеннета Хейгена. Но в 1970 году я начала работать у него и фактически сидела у его ног, выполняя свою работу. Бог сказал ему, «Опубликуй все свои уроки». И моя работа была помочь ему
Какая
сделать это.
Какая замечательная работа.
Какая замечательная работа. Моей обязанностью было редактировать все его записи. В то время мы уже выпускали ежемесячный журнал под названием
да.
«Слово веры». И в то время также у нас были ежемесячные уроки. Каждый месяц мы высылали людям по два урока. И затем составляли из них книги. Я была редактором
Ты
всего
была
этого
занята.
Материала. Но также я была женой и матерью. Я была занята. Я думала, как все это сделать. Потому что мы ходили на все танцы. Шелли всегда была на концертах. Мы ходили
и тебе
везде.
Нравилась каждая
и
минута
я знаю,
этого.
Что это была вся благодать Божья. Мне нравилась каждая минута.
Да.
И Бог дает вам благодать на каждый период вашей жизни во всем, что вам нужно сделать. И вот как я это сделала. Практически каждый день я приходила домой с работы. Дети занимались каким-то спортом или чем-то другим. Кент, мой муж, работал. И когда я приходила домой с работы немножко раньше всех их, обычно дома они окружали меня. И когда они окружали меня, они были голодными. Поэтому я всегда поступала так. Я получала учения брата Хейгена из центра Рема. Они были на кассетах. И у меня была полочка над мойкой. И я ставила туда небольшой кассетный магнитофон. Я думаю, что у вас тоже был примерно вот такого вот размера. Это был кассетный магнитофон, и я включила кнопку «Играть». Я бросала вещи в стиральную машинку, которая стояла слева, затем чистила картошку. Каждый вечер я чистила картошку. Шелли говорит, что она до сих пор помнит мои руки, которые чистили картошку. Я включала магнитофон и слушала то, чему брат Хейген учил на школе Рема, чтобы понять, можно ли из этого составить какой-то печатный материал. И в тот день я хорошо помню, как брат Хейген сказал студентам центра Рема.
Я помню это.
Сегодня я буду учить вас на тему «Брак, развод и повторный брак». Знаете, почему то, что говорил Павел на эту тему в первом послании к Коринфянам, не соответствует тому, что Иисус сказал в Евангелии? Я подумала, что? Вы хотите сказать мне, что Павел не был согласен с Иисусом? Конечно же. Он задал это как вопрос. Никто из студентов Рема не знал на него ответ. Я не знала ответ. Я была уверена в том, что слова Павла и Иисуса соответствуют друг другу. И затем брат Хейген ответил, «Нет. Дело в том, что они были написаны для двух разных групп людей». Иисус обращался к иудеям, жившим в рамках Ветхого Завета. И он говорил им о том, что записано в Законе Завета на тему развода. Павел в первом послании к Коринфянам, в 7 главе, написал церкви, новому творению, телу Христа, у которого был только один закон, закон любви. Он истолковывал разные ситуации в свете закона любви. И вы знаете это в наше время.
Да.
Я видела женщин, которым приходится разводиться, потому что над ними издевались. Мужья избивали их до смерти. Или избивали детей. Поэтому любовь требовала, чтобы вы забирали детей из такой обстановки. Поэтому все нужно истолковывать в свете закона любви.
Здорово.
Итак, я слушаю, как брат Хейген говорит об этом. И он прочитал из 2 Тимофея 2:15. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». И на этой кассете он сказал студентам Ремы, «Библия — это слово истины». Но его нужно правильно понимать. Его необходимо правильно преподавать. Если его можно правильно преподавать, то его также можно и неправильно преподавать. И он сказал, ошибки. Все ошибки. Естественно, он говорил о людях, которые проповедовали ошибочно. Приходят по причине неправильного понимания Слова Божьего. В то время, для того, чтобы поступить в центр Рема, вы должны были после окончания идти в служение. Вы могли пройти библейское обучение. Но вам нужно было вступить в служение. Поэтому он сказал им, «От вас требуется изучать Писание, чтобы Бог одобрял вас, как служителей. У вас есть служение,
да.
за которое вы ответите. И вам необходимо изучать Писание, чтобы правильно преподавать Слово истины. Нельзя его преподавать неправильно. И для того, чтобы правильно преподавать Слово истины, он дал некоторые правила, о которых я написала здесь, на странице номер 3. Он сказал, «Читайте Писание в контексте. Нельзя вырывать один стих из контекста и построить на нем доктрину. Вы можете вырвать стих из контекста и сделать так, что Библия подтвердит любую вашу точку зрения». Брат Хейген сказал, «Некоторые люди знают из Библии достаточно, чтобы оправдать свое неправильное поведение». И он рассказал, как однажды был в горах, где жили люди. И один из местных жителей ужасно обращался со своей женой. И он сказал, «Разве не написано, что женщина должна подчиняться? То есть она должна подчиняться его избиениям? Нет. Писание должно читаться в контексте. Ходите в любви. Нельзя вырывать это из контекста. Итак, правило номер один. Читать Писание в полном контексте. Правило номер два. Удостоверьтесь в том, что это соответствует всему, что Слово
Здорово.
Божье говорит на эту тему в этом вопросе. Удостоверьтесь в том, что местописание, которое вы читаете, соответствует всей полноте откровения Слова Божьего, от бытия до откровения. Правило номер три. Это правило библейского истолкования и правильного преподавания Слова Божьего. Правило номер три. Знайте, кто говорит и кому обращено это слово. Если это какое-то зло, нечестивый царь в Ветхом Завете, вам не нужно слушаться этого. Знайте, кому обращается Писание. Оно может быть обращено к отдельным людям. Например, как Иисус обращался к Иуде и говорил ему определенные вещи. Вам не нужно быть послушными этому. Знайте, к кому обращается Писание. Мне очень нравится в этом случае использовать пример Иова. Вы помните Иова и тех, кто был утешителями, в кавычках? Большинство книги Иова — это их слова. И в конце книги Иова мы узнаем от Бога, что они говорили неправильно, и что Иову нужно было помолиться за них, чтобы они были прощены. Поэтому вы не можете строить доктрину на том, что сказали утешители Иова. Но я слышала 3 проповеди в моей жизни на основании того, что сказали утешители Иова.
3 — это слишком много.
3 — это слишком много. Одна из них была, в общем-то, неплохой идеей. Но возьмите ее от кого-то другого. Не берите ее от одного из утешителей Иова, если вы собираетесь проповедовать это. Остальные были ужасными. Я помню, как сидела и слушала одну из этих проповедей. И когда я слушала этого человека, я подумала, что мне хочется закричать. Мне хотелось сказать, у того утешителя были неприятности за то, что он так говорил. Не проповедуйте это мне, что я должна так жить. Иову самому пришлось извиняться за то, что он наговорил. Поэтому нужно правильно преподавать слово, знать, кто говорит, и к кому обращается Писание. Оно может обращаться к отдельному человеку или же группе людей. Брат Хейгин говорит о том, что Иисус проповедовал иудеям, живущим в рамках Ветхого Завета, закона Моисеева. Он говорил о Моисеевом законе. А Павел говорил о законе, который оставил Иисус. «Я даю вам новый закон. Любите друг друга, как я полюбил вас». Иоанна 13 глава. Поэтому брат Хейгин сказал, «Вы должны знать, что иногда Писание может обращаться к отдельному человеку, а иногда к группе людей».
Верно.
И есть 3 группы людей, которым или о которых Писание может говорить. Есть иудеи, народы и церковь. Брат Хейгин прочитал это в тот день. И я прочитаю это вам сейчас. Первое послание к Коринфянам, 10:31-32. Итак, он пишет это и обращается к церкви. Вся Библия написана для церкви, но не все в Библии написано о церкви. Часть Библии, в которой говорится о церкви, это послание Нового Завета. И одно из этих посланий, которое обращено к нам, это первое послание к Коринфянам, 10:31. И Павел написал Духом Святым. Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божью. Не подавайте никакого соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божьей. 3 группы людей. И в первом послании к Коринфянам, в 10 главе, говорится об эллинах или язычниках. 3 группы людей. Иудеи. И также в первом послании к Коринфянам, в 10 главе, говорится о язычниках. Если вы возьмете более новые переводы, там сказано «эллины». Дело в том, что весь языческий мир в то время был эллинизирован. Они были грекоговорящими. Поэтому иногда в Новом Завете, вместо того, чтобы говорить «язычники» или «народы», написано «эллины». Итак, есть 3 группы людей — иудеи, язычники, или, как хорошо говорит народы, и Церковь Божья. И когда он рассматривал это место Писания, когда я слушала Кента Хейгена, я была на кухне. Я совершенно забыла о картошке. Я перестала ее чистить. Я просто слушала, что он говорил. Я никогда не слышала ничего подобного в своей жизни. И вот я слушаю его. И я слышу голос. Для меня он прозвучал почти физически слышимым. Я не знаю, если бы вы были там, услышали бы вы его или нет. Но вот как он прозвучал. Я помню выражение этого голоса. Если ты помнишь это место Писания, оно поможет тебе иметь правильную доктрину о последних
Хвала
временах.
Слава Богу.
Итак, 3 группы людей. Иудеи, народы, церковь. Я в то время не знала, что мне нужна доктрина о последнем времени. Мне нужно подготовить к печати журнал «Слово веры», постирать одежду, приготовить еду. А теперь нужно все это отложить. Благодаря Богу, я стал свидетелем последних времен и того, что происходит в эти последние дни. И для того, чтобы я понимала это, мне нужно правильно понимать Слово Божье, потому что это единственное место, которое дает нам истинную картину того, что происходит в последние дни. Поэтому мне нужно смотреть в Писании и видеть, что это обращено к иудеям, это обращено к церкви, это обращено... Многие люди ошибочно понимают то, что говорится о Вознесении.
Да.
Знаете почему? Они смотрят на места Писания, которые относятся к Израилю и иудеям. И они пытаются применить это к церкви. Если вы хотите узнать о Вознесении церкви, вам нужно читать послание Нового Завета. Вам нужно читать послание к Фессалоникийцам и другие места. Поскольку они неправильно понимают Слово Божье, у них неправильное представление о последних днях и последнем времени. Хвала Господу! Итак, нам нужно знать,
хвала Богу,
что из себя представляют эти три группы людей. Вот следующая страница.
Спасибо.
Заметок для тебя. Благословен Господь! В порядке их появления они представлены нам в Библии. И они представлены нам в порядке возникновения первых стран, и затем Израиль. Мы знаем, что Бог создал землю, и мы знаем, что человек согрешил. Мы знаем, что в Бытие 6.1.4 люди стали такими нечестивыми, что Богу пришлось судить землю, и потоп уничтожил ее. Любовь принесла этот потоп. Если бы все продолжалось дальше, то сыновья Ноя, могу сказать вам прямо сейчас, они бы согрешили. На всей земле остался один человек, у которого было познание о Боге.
Вот это да.
Ной.
Меньше не бывает.
Меньше не бывает. Итак, любовь принесла потоп. Бытие 6,
это хорошее утверждение.
1 по 4 стихи. Любовь, Глория.
Это удивительно.
Без суда. Людям так не нравится, что есть суд. Но суд убивает зло.
Верно.
Благословен Господь. Благодарение Богу за
и
это.
И от нас зависит, будем ли мы на правильной
просто
стороне.
Просто быть на правильной стороне, где вам не нужно попадать под суд. И вы можете взять то, что Иисус приобрел для вас. Благословен Господь.
Аминь.
А сейчас давайте откроем 10 главу книги Бытия. В ней нам объясняется происхождение народов. Первая группа, которая представлена в Библии, это народы. 70 народов. Бытие, 10 глава. Вот родословие сынов Ноевых. Сима, Хама и Ефета. После потопа родились у них дети. Мы показываем вам таблицу народов. Таблицу этих народов, где представлено 70 народов. Начинается она с сынов Ефета. И у нас есть Гомер, Магог и Мадай. Мадай — это Медес. Яван — греки. Фувал, Мешех и Ферас. И мы о них еще почитаем. Здесь приведены все сыновья Иофета. И затем в 5 стихе говорится, «От сих населились острова народов». Народы — это еврейское слово. Еврейское слово «гаим» означает «народы». «От сих населились острова народов в землях их». Каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих. Итак, первый раз, когда мы слышим слово «народы», первый раз, когда мы слышим слово «язычники», это когда трое сыновей Ноя вышли из ковчега. Вы можете увидеть это из таблицы, которую мы показали вам. Все народы, которые там есть. Есть 70 народов. Иудеи закалывали 70 тельцов за народы во время праздника кущей. И мы можем здесь прочитать о тех, кто родился от Иофета, Хама и Сима. Мы можем увидеть все народы, которые произошли от них. Мы узнаем о том, что народы восстали против Бога и Божьей воли. В Бытие 9, в первом стихе говорится, какой была Божья воля. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Это божественный план. Народы сбунтовались. Они не послушались Бога. Что они сделали? Бытие 11 глава. На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Сенаар. Сенаар — это то же самое, что Вавилон. Равнину и поселились там. Они просто остались там. Они не сделали то, что сказал им Бог. Они не расселились по всей земле? Почему они не расселились по всей земле? Это было восстание против воли Божьей. И его возглавлял человек по имени Немрод. Мы прочитаем о нем в 10 главе книги Бытия, в 8 стихе. Хуш родил также Немрода. Сей начал быть силен на земле, Он был сильный зверолов перед Яхве. Потому и говорится, сильный зверолов, как Немрод, перед Яхве. Царство его вначале составляли Вавилон, Эрех, Акад и Халне, в земле Синаар. Из сей земли вышел Ассур и построил Ниневию. Я взяла это из заметок, которые находятся в одном из изданий Хумаша. До Немрода не было ни войн, ни правлящих монархий. Он подчинял себе вавилонян, пока они не короновали его. 10 стих. После этого он пошел в Ассирию и построил великие города. Тора называет его могучим охотником. Это слова Раши, и другие комментаторы трактуют это образно. Немрод уловлял людей своими словами и подбивал их к бунту против Бога. Его первым завоеванием, которое положило основание создания империи, был Вавель, который стал центром Вавилонской империи Навуходоносора. Это был один из величайших городов Древнего мира. Итак, оттуда он пошел в Ниневию. Бог сошел на землю. Они не рассеялись по земле, как сказал Бог. Немрод не должен был стать царем. Он не должен был владеть царством. Он уловлял людей и подбивал их идти против Бога. Затем мы видим, что Бог сошел на землю и судил их, поскольку Немрод сказал: «Построим». 4 стих. «Построим себе город и башню высотою до небес. Мы построим ее достаточно высоко, чтобы потоп не смог добраться до нас. И сделаем себе имя». Прежде...
Сделаем себе имя.
Да. Сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. Бог сказал им рассеяться по всей земле. Но они не послушались этого. Поэтому Бог сошел и сказал: «Вот один народ». 6 стих. «И один у всех язык. И вот что они начали делать. И не отстанут они от того, что задумали делать». До тех пор, пока у них один язык, и они могут соглашаться и говорить то же самое, Бог сказал, что для них не будет препятствий. Как же мне остановить это?
Когда нет одного языка, наступает замешательство.
Да, если у них не будет одного языка, они не смогут говорить то же самое.
Да.
Поэтому он смешал их языки. И это стало Вавель. Вавилон. Это было начало вавилонской системы. Они вышли из ковчега. Это сыновья Ноя. Бог благословил их. «Слушайтесь меня, и вы будете благословлены». Сатана, действуя через Немрода, искушал их восставать против Бога. Поэтому что сделал Бог? Здесь мы видим первую группу людей. Завтра мы рассмотрим вторую группу людей.
Хорошо. Это удивительно, не так ли? Вам нужно слушать это опять и опять. Слава Богу, это восхитительно. Мы с Билли скоро вернемся.
Хотите ли вы получить как можно больше из этого учения? Мы позаботились о вас. Загрузите свою бесплатную копию легких для изучения записей для сегодняшней передачи на нашей интернет-странице. Следите за учением по ключевым пунктам, писаниям, исполненным верой молитвам, интерактивным вопросам. Используйте их для вашего личного изучения Библии или поделитесь с другими. Зайдите на нашу страницу и скачайте себе копию сейчас. Мы здесь для вас.
На этой неделе мы предлагаем вам бесплатные тезисы этих передач в рассмотрении книги Иезекииля. Вам нужно изучать это снова и снова. Но когда вы поймете это будет хорошо, поэтому узнайте, как пророчества Иезекииля исполняются сегодня. Они помогут вам понять, что Иисус скоро придет. Я буду готова, Билли будет готова, вы будете готовы. Билли, расскажи нам об этом.
Фактически, книга Иезекииля говорит также о тысячелетнем царстве. Это находится в моих заметках, и вы можете прочитать об этом в самой книге.
Мне это нравится.
На обложке этой книги изображен храм. Храм тысячелетнего царства будет наполнен славой Божьей. И очень интересно прочитать книгу Иезекииля, переведенную людьми, понимающими иврит. Поэтому вам нужно читать книгу Иезекииля, а также комментарии к ней. Мы предлагаем вам партнерский пакет и пакет исцеления. Когда вы едите солому, вам нужно выплевывать ветки. Вы очень многому научитесь. И большинство христиан не знают, что в книге Иезекииля говорится о славе Божьей.
Хвала Богу.
Мы говорим о славе. Мы говорим и мы изучаем эту тему прямо сейчас. Вся суть в славе. И заканчивается вся эта история тем, что слава наполняет храм. Очень интересно посмотреть то, как это изображают. Это иудейская книга, и у них есть свое представление. Храм тысячелетнего царства человек построить точно не может. Он такой большой, такой огромный, что только Мессия может построить его. Вот почему я не думаю, что это третий храм. Хотя люди говорят, что это третий храм. Я думаю, что это храм тысячелетнего царства. И в этой книге также есть диаграмма. В самой книге.
Замечательно. Восхитительно, не так ли? Я хочу помолиться за вас, прежде чем мы закончим передачу. Отец, во имя Иисуса, я возношу к Тебе каждого человека, Господь. Я прошу Тебя, открываем самое важное, что им нужно знать об их жизни прямо сейчас. Что делать сейчас? Каким должен быть следующий шаг? Какой является Твоя воля для нас, Господь? Мы хотим ходить в исполненной воле Божьей для нас. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Партнеры, благодарим вас за то, что вы стоите вместе с нами, помогая нам проповедовать Евангелие по всему миру. Мы распространяем Евангелие по всему миру через телевидение, журналы, интернет, собрания. Вы сами делитесь с людьми Евангелием и приводите их к Господу, проповедуя Слово Божье, помогая делиться любовью Христа по всему миру. Для того, чтобы узнать больше, зайдите на наш сайт kcm.org.ua, и мы увидимся с вами завтра. И помните, это Глория и Билли, поймите это, напоминают вам, что Иисус
— Господь,
и все будет хорошо.
Все будет хорошо.
Аминь.
Тезисы передач «Победоносный голос верующего» доступны совершенно бесплатно. Вы можете скачать их с нашего сайта kcm.org.ua в разделе «Медиа». Там вы можете скачать тезисы сразу ко всей серии передач. Вы можете скачать их себе на компьютер, распечатать их, чтобы использовать для личного изучения Библии или же следить по ним во время самой передачи. Наделяйте свою жизнь силой с помощью Слова Божьего, которое всегда у вас под рукой.